Слава нашему Господу! О чем сегодня мы будем рассуждать, друзья? Что у нас? Вот, ту тему очень такая. Давайте немножко коснемся той темы. Мы затронули вопрос непокорности, да? Непокорность. Непокорность детей родителям, жен мужьям, членов церкви друг другу и каждого отдельно пред Господом. Но дело в том, что в этом списке непокорных мужей не существует. Они всегда везде покорные. А что у вас такие улыбки? Что-то новое. Ошибаться могут только жены, мужья никогда. Тоже что-то новое. Я думаю, что вопрос очень серьезный. Ну, давайте немножко его тронем. Есть вот так вот написано. Первое послание Петра, 3 глава. Первый стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье». Кто это те, которые не покоряются слову? Это люди внешние? Или могут быть и внутренние тоже? Давайте прочитаем еще одно место Писания. Насколько я помню, у Луки говорится об этом вопросе. Служение, которое Бог определил Иоанну, потом которого прозвали Крестителем. Луки 1 глава, 11 стих ниже. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Что такое обратит? Значит, они принципиально стоят спиной к Богу, да? А помним, место Писания так интересно сказано одному из пророков. Он говорит: «Господи, ну почему, говорит, моя рана так неисцельна, что отвергает врачество?» Медики, как называется состояние раны, которое отвергает врачество? Незаживающее. Дальше. Говорят, сибирская какая-то там язва или что? Открытая. Вот все время вот она открытая, не заживает. И если это состояние будет продолжаться дальше, то это раковая часть в дальнейшем. Отсюда все вирусы, все болезни, все, что хочешь. Открытая область. И он говорит: а почему, говорит, моя рана такая, что она отвергает врачество? На это сказал мне Бог: если ты обратишься, помним? Из ничтожного или чешь драгоценное, будешь как мои уста. Вспоминаем, да? Первое, если ты обратишься. Здесь интересная фраза: «и обратит Господу Богу их». Многих. Значит, получается, они ходили в храм, приносили жертвы, было богослужение. Интересный вопрос, что на тот период времени не описывается, что кто-то из первосвященников упал во святое святых, и его оттуда за веревку вытаскивали. Такое мы читали? Странно. Характеристика общества Израиля, при которой обстановке пришел Сын Божий, у пророков звучит так. Он зашел как отпрыск из сухой земли, да? Это получается сушь, пустыня, абсолютно. Беззаконие и вдруг празднование. И его братья ему говорят: а ты на праздник пойдешь? Он говорит: нет. Мое время не настало, помним, да? А потом они пошли, и он, ну, тут же поднялся, тоже пошел. И вот при этом состоянии сушь абсолютная, погибель Израиля полная, нет праведного ни одного, так говорится, да? И они празднуют. И у них есть Пасхи, они режут пасхального агнца, ни один первосвященник не упал, А может быть, если бы карать, наверное, весь народ бы надо было покарать. И вдруг говорится о вопросе, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Интересная картина. Я думаю, только за это могли побить его камнями, правда? Как? Ты говоришь, мы дети дьявола? Ну, он так говорил, да? Кому ты сказал? Мы же дети Авраама, не от блуда рожденные, вспоминаем, да? Он говорит, познайте истину. Если вы познаете, истина сделает вас свободными. А говорит, мы никогда никому не были рабами. Он говорит, но. Вы, говорит, рабы греха. Рабы вашей собственной святости. А те двое, которые шли в Эммаус, вспомним, да, как он интересно им сказал фразу? О, медлительные! О, какой серьезный вопрос. Дальше описывается момент, и говорит, столько чудес он сделал пред учениками своими. Это уже характеристика 12 апостолов. И они не верили ему, помним, да? Потому что сердца ихние были окаменены. Так если у апостолов сердца были окаменены, то каково состояние сердец народа Израиля вообще было, да? Ужас. Попробуй им скажи, что вам нужно обратиться к Господу Богу вашему. Я думаю, можно представить себе картину, когда Савл, его помните, он пришел в Иерусалим, но тогда он уже был Павел, и ему предложили братья, чтобы он обет имел на себе, и показал, что он служитель ветхозаветнего служения Моисея. Его, помните, схватили, хотели растерзать, тысяченачальник его освободил, и на лестнице Павел попросил, говорит, можно, говорит, я к народу обращусь? Говорит, хорошо. И когда, говорит, он стал говорить на еврейском языке, все умолкли. Он говорил, мужи, отцы, братья, послушайте меня. И вот он говорил, говорил, говорил. Помните, там такая фраза есть. До сего места или момента слушали его. А потом что они сделали? Подняли крик. Метали вверх одежды и грязь и пыль. Почему? Что он сказал? И он явился, говорит, мне в храме, когда я молился. И сказал, твоего свидетельства здесь не примут, бесполезно. Я пошлю тебя далеко к язычникам. Как ты смел такое сказать? Язычники не имеют права на спасение. А Сын Божий говорит, сыны царствия будут извержены вон. Причина самоубаюкивания в непокорности. Это же массовая непокорность. Дальше читаем. Это же стих продолжается дальше. Ну, мы привыкли читать по стихам. А Священное Писание пишет фразы. Так эта фраза продолжается. Я начинаю ее раньше. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и проведет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Если с конца начинать исследовать этот стих, получается так. Народ может быть приготовленный и представленный пред Господом только тогда, когда у них покоривые мысли праведника, так? Если к этому моменту присовокупить притчу о десяти девах, то вот эти пять немудрых, которые оказались не готовыми, не приготовленными, чтобы предстать пред женихом, ну так получается. Причина у них образ мыслей непокоривый был. Вот и все. Теперь вопрос. Кто это были непокоривые? А помним такое место Писания. Они, как там такая фраза интересная есть. Они отвергли о себе волю Божию, не крестившись. Помним, да? О ком это сказано? О книжниках, о фарисеях. Вспоминаем, да или нет, эту фразу? Они отвергли о себе волю Божию. Вот они остались при своем мнении, не покорились. Почему мы в воскресенье затронули место Писания в Деянии? Там есть интересная фраза, я сейчас ее напомню. 6 глава Деяния апостолов, 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере, не уверовали, покорились». Покорились. Интересно, сколько нужно обкатывать лошадь, я не знаю, чтобы она уздечку научилась носить, чтобы за собой поводья тащить, чтобы потом однажды ей, понимаете, какой-то груз привязать, потом телегу легкую поставить. Я понаслышке это слышал. Я не знаю, насколько это правда. Думаю, что те, которые в деревнях, должны были знать этот вопрос. Часто, знаете, интересный момент, родители обязаны, чтобы дети правильно воспитывались, ставить им условия. Вот в условии нет необходимости, но его ставить надо. Если ребенок будет без остановок, без условий, он научится, знаете, к чему? Наглости, нахальности. Он научится, что вот никаких преград у него нету, никаких остановок. Понимаете? Вот так. И когда ты ему поставишь запрет, он скажет: нет, а я хочу. Покорности нету. Интересный вопрос. Скажите, а как мы рассматриваем на примере наших детей такой вопрос покорности? Вот ребенку говоришь, и вот он с первого раза слушается, второго, с третьего, с десятого, с двадцатого. Слушай, или ты сделаешь, или сейчас получишь. Скажите, это покорность? А с какого слова мы слушаемся? Это покорность. А помните интересное место Писания, где говорится в книге Откровения: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой». И это конкретно сказано, и Иисус говорит Иоанну, только не крестителю, а на острове Патмос, апостолу. Вот ангелу такой-то церкви скажи: «Се стою у двери и стучу». А почему это служитель не слышит? Странно, правда, да? Знаете, такой момент расскажу. Однажды рассказали с радостью, и я тоже слушал с радостью, а потом оторопь взяла. Ужас такой. Объял. Ой, говорит, такое собрание было, слава Богу, такое, говорит, видение было. Вот в середине собрания кто-то поднимается и говорит: знаете, говорит, что было открыто? Вот, говорит, вижу в середине собрания по времени подошел Иисус, говорит, и снаружи в двери нашего молитвенного дома стучится. Слава Богу, братья и сестры, слава Богу, какое чудное видение. Чудное или страшное? По времени полсобрания прошло. Иисус говорит: где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас. Полсобрания прошло. А он себе стою у двери и стучу. И получается, никто не запустил. А песнопение идет, ликование идет. Аллилуйя! Губошлепная аллилуйя идет. На языках народ молится. Побуждают к дерзновению. Сосуды действуют. А Бог открывает состояние церкви. Скажите, пожалуйста, эта церковь покорная Богу? А может быть, это зеркало, отражающее нас с вами? Чтобы таких печальных тем не было, давайте музыку. Музыку. А это еще хуже. Печальные вопросы. Непокорность. Так непокорность пяти неразумных открылась так поздно, что дальше исправлять было невозможно. Правда? Непокорность. Итак, мы затронули сегодня момент. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были. Как это? Как это? Я думаю, друзья, здесь необходимо один из вопросов рассмотреть. Почему мы бываем непокорны? Неважно кто, жены, дети, родители, мужья, неважно, служителя, проповедники. Почему мы бываем непокорны? Причина, как вы думаете? В чем она заложена? Наводящий вопрос. Ева была покорна Божьему постановлению не вкушать запретный плод? Нет. Адам был покорен Божьему повелению не вкушать запретный плод? Нет. А почему? О Адаме не описывается так подробно в русском тексте. Может, в других текстах описывается. Но о Еве очень хорошо описывается, да?
И посмотрело оно, и оно стало вожделенно, желанно, потому что... Давайте прочитаем. Основа ее непокорности, книга Бытие, где же там описывается? Вот то же самое наша непокорность. Бытие 3 глава. Первый стих и ниже. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, под сомнение поставил, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Сказал змей жене, нет, не умрете, ложь. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Сработало? Я буду как Бог, знающий добро и зло. Что там? Желание особенности? Гордости? Быть осведомленной на уровне Бога, на уровне мужа? Что там? Что? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Вот повреждение глаза пошло. И что оно приятное для глаз, вожделенно, потому что дает знание. Что по этому поводу пишет Павел? Второе послание к Коринфянам. Бытие не закрываем, оно еще нам пригодится. Второе послание к Коринфянам, кажется, 11 глава. Да, 11. С первого стиха. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией». Появление ревности – причина измены, правда? Значит, говорит, я, вот придя, говорит, к вам на собрание, и побыв, говорит, у вас среди народа, я, говорит, почувствовал, что вы изменники. Ну, как это можно почувствовать? Ну, сколько нужно времени побыть в церкви, пообщаться с народом, чтобы знать, что это изменник? Сколько время? Вот интересно, характеристика церквей по книге Откровения, да? И то хорошо, и то хорошо, и то имею против тебя, потому что ты оставил первую любовь твою. Это измена? Да или нет? Да. Тонкая, хитрая, лукавая, но измена. Незаметная вроде бы на первый взгляд, но измена. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Значит, уже нечистота пошла? Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву. Помните, мы в воскресенье касались вопрос, кто прельстил вас не покоряться истине? Вспоминаем, да, мы коснулись этого? Значит, хитрость, лесть, он поймал на чем-то. На чем? Ну, такое есть выражение, говорит, на деликатесе. Ну, то, что нравится, на то, на что падкий, на то, к чему склонный. Раз мы затронули вопрос склонности, не закрываем, откроем сейчас Иоанна, и у нас три места будет открыто. Первое послание Иоанна, там говорится, к чему склонны мы все, независимо от возраста, от положения, от времени общения с Богом. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стих. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 по 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Вот представляете, мы можем красиво петь, красиво играть, хорошо проповедовать, горячо молиться, никогда не опаздывать, быть самыми примерными на внешний вопрос, ну, тружениками в церкви. А вот что-то интересно. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. И вот в чем-то раз и полюбил мир. И Бог говорит, уже нет у тебя любви Отчей. Как? Как? Измена, измена. Она же сразу не происходит. Вспомни, говорит, откуда ты не спал. О, если бы, знаете, происходило, ну, допустим, когда Адам с Евой вкусили запретного плода. Ну, разве они умерли физически? Нет, еще 900 лет жил с чем-то, да, там. А духовно? Да, умер. Вот Такое происходит, мы это чувствуем. Вот когда, знаете, вот прошло исповедание, чистое сердце, ну все идеально, все прекрасно. Вот такой момент, да, берем времени. И вдруг где-то что-то случилось. В этот момент мы криком кричим, да, что мы потеряли общение с Богом. Или говорим, да, нормально. Да ничего. Скорее лечь спать, на утро легче станет. Ну. Да, нет? Потом привыкаем к этому. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Так на что мы падки? Адамовская наша натура, на что падкая? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Что такое похоть плоти? Любое желание плоти. Если, говорит, вы исполняете более желания плоти, самые элементарные, обыкновенные, чтобы было понятно, попечение о плоти не превращайте во что? В похоти. Получается, любое попечение о плоти, которое превращается в похоть, это есть уже похоть плоти. И все. Возвращаемся в 2 Коринфянам 11 глава. Третий стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот отсюда получается непокорность. Почему? А потому что мне хочется быть не хуже Бога, а мне хочется больше знать. Часто знание надмевает. Это же правда? А любовь назидает. Друзья, интересный момент. Знаете, сколько приходилось наблюдать таких картин, я думаю, каждый из нас такое видел. Странно, но адамовская натура и натура Евы всегда хочет знать больше, чтобы потом своим знанием кого-то придавить. Сколько бывали такие случаи, благословенные проповеди, Бог дает братьям, поделились, и после собрания подходит и говорит, слава Богу, да благословит Господь. Ну такая чудесная проповедь, я так молилась в Богу, чтобы Бог даровал. А это тема вот именно для той сестрички. Скажите, или сидит муж, жену в бок. Ну что, я же тебе говорил, смотри, мы не договаривались, как точно под тебя. А ты что, забыл, что он сказал, вот эту фразу? А это же про тебя. Двое и оба непокорных. Тогда или нет? Знаете, один из братьев рассказывал, я как-то делился этим случаем, может не совсем точно, но примерно так. Это был дар в кавычках. От ее зоркого бдительного глаза, но ведь в церкви же глаз должен быть. Она, видимо, подумала, что она глаз Божий. От ее зоркого глаза ничто не ускользало. У нее была толстая тетрадь. И пока собрание идет, она ее... Ага, брат... Так, а еще вот так, а еще. А вот ты, брат, вот так. А вот ты, сестра, вот так. И один, говорит, из братьев, когда, говорит, кончалось собрание, первый раз она, говорит, ко мне подходит и говорит, брат, ты знаешь что? И открывает свою толстую тетрадочку, начинает говорить. Вот там вот так, вот там вот так, вот там вот так. Принимаю, ладно. На следующий раз та же самая тетрадь с новыми записями. И так каждое воскресенье. Кончается собрание, я, говорит, уже знал, у нее будет, что мне сказать. И когда, говорит, возопил, я, говорит, пред Богом, говорит, Господи, что это? Как понимать эти действия? А Бог говорит, это моя овца. Просто, говорит, она вот заблудилась. Помоги ей. Там были молитвы, там Бог знает, как это поступить. Произошли интересные действия. И когда пришло следующее собрание, закончилось, она не подходит. Он к ней подходит. Сестра, что случилось? Почему у тебя ничего для меня нету? Она говорит, братик, Бог показал, что, ну я своими словами, что я представляю себя пред Богом. Мне не хватает времени за собою смотреть, чтобы, увидя свое, каяться. кается и кается. Скандалы часто в семьях христианских происходят из-за того, что он ей показывает, она ему. Он показывает на ее отца, на мать. Вот, говорит, твоя наследственность, копия твоя мама вылитая. Она говорит, копия твой отец вылитый. И начинается. И начинается. Когда Бог дал зеркало своей славы для Исаии, Исаия закричал первый возглас: «Погиб я». Причина? У меня нечистые уста. Но ведь до этого пять глав. Так говорит Господь, покайтесь. Так говорит Господь, покайтесь. Правда же, да? Ведь он же мог сказать: «Господи, посмотри, что». Первая фраза была: «Погиб я, я человек с нечистыми устами». А потом уже говорит: «Да и живу среди народа с такими же устами». Это уже второй вопрос. Первый мой. Вот сегодня я не думал это место Писания читать. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Это слова Иисуса, это не апостолов, не учеников. Раз Иисус сказал такую фразу, эта фраза звучит глубже. Как? Ты можешь привести к покаянию тысячи, сотни, они могут познать Господа, но сам ты житель преисподней. Как это может быть? Это уже другой разговор. Потому что они покорились, а ты так и нет. И на этом все. Поэтому один из вопросов очень сильный. Какой? Господи, покажи мне, что я из себя представляю. Чтобы мои одежды были светлы во всякое время. Чтобы мой елей не оскудевал на голове моей. Правда, да? Как бы то странно не было, но когда Павел Тимофею дает, ну, как поручение, я бы так сказал, можно назвать наставлением, но для меня звучит как поручение. Первое послание Тимофея, 4 глава. С 13 по 16 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Не нерадив пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, спасешь других, и тогда они спасут тебя. Но так не написано. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Так откуда начало? С себя. Самое противное, самое непоговоривое – это наше «я». А живучее оно до не знаю какой степени. Даже, я думаю, не только до смерти, аж и после смерти. Знаете почему? Бабушка говорит: «Внучок, что? А ты на мои похороны приедешь?» Он говорит: «Не-а». «Как?» Бабуль сказал: «Не приеду», и все. «Слушай, а что соседи скажут?» «Бабуль, а тебе не все равно, когда тебя понесут?» Горькое, но правда. Беспокойство о мнении людей тогда, когда тебя уже понесли, ну какая тебе разница? Ан нет. Вот тут вот и все получается. Так вот это наше «я» живучее, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А когда оно живучее, оно всегда будет противодействовать Господу. И когда это «я» живучее, почему Павел говорит: «Умышляю плоть», да? Каждый день распинаюсь. Каждый день. Дух желает противного плоти, плоть желает противного духу. Они все время в чем? В борьбе. А я, говорит, усмиряю тело, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. А если дать свободу дальше, к чему она приведет? Ой, беда. И вот оттуда начнет и похоть плоти, и похоть очей, и гордость житейская, и целый клубок пойдет. А потом мы будем удивляться, чего мы непокорные.
Ну что еще по этой теме? Я думаю, пока достаточно. Вот и получается вопрос, о котором у евреев написано: «Посему будем опасаться», это 4 глава, 1 стих, «чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим». 6. Итак, как некоторым остается войти в Него, то есть в покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность. Вот и все. А если другую грань непокорности взять, то об этом описывается очень-очень интересно в Евангелии, кажется, Матфея, кажется, 11 глава. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные». Там, да, нет? Да, там. Матфея, 11 глава, 28 стих и ниже читаем. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». То есть вы покой найдете. Как? «Возьмите иго мое на себя». Взяли иго? А кто его знает? Полностью взяли? Как сказать? «Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня». А всегда ли мы учимся от него? «Ибо я кроток, смирен сердцем, найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, бремя мое легко». Получается, невозможно найти покой душам до тех пор, пока мы не научимся от него. А он говорит: «Возьми иго мое на себя». Вот интересно, когда бывает, нам кто-нибудь хочет вложить что-то, мы говорим: «Я знаю». Ну не так, оно вот так. Нет, я знаю. Ну я знаю, знаю, знаю. Вам никогда не приходилось такое, когда беседуете в узком кругу, или, как выразиться, не знаю, при котором каждый собеседник может высказать свое мнение или что, и вдруг Бог кого-то наполнил своим присутствием, очень таким нежным, аккуратным, и кто-то начинает рассказывать таинства, которые, в принципе, ты не знаешь. Но немножко о них слышал. И чтобы не упасть, есть такое выражение, лицом в грязь, ты говоришь: «Я знаю». Он начинает опять говорить, ты опять перебиваешь: «Я знаю». И вставки свои делаешь. Он еще раз попытается сказать и потом замолчит. Так и останешься пред своим знанием. Мне сплошь и рядом приходится это видеть. Я объясню. Когда приходят на исповедание члены церкви, не имеющие никакого духовного стажа, они так быстро и так легко освобождаются. Потому что они ничего не знают, кроме одного, что они хотят быть свободными. Но когда приходят одарованные, скорее бы пойти лучше к ним на исповедание, нежели помочь им в исповедании. Они тебя всему научат и останутся при своем мнении и покажут, как надо им сделать. Но так и не получат свободы. Ни за что не позволят подойти к корню, чтобы его изъять. Они скажут: «Хватит, вот до этого уровня». Да, я рассказываю из горьких опытов. Еще сложнее, если в служении находится кто-то, служитель. Очень редко, когда легко со служителями работать. Мы обременены знанием. Я приведу вам пример, очень простой, жизненный. Когда однажды Бог коснулся моей внутренности, и мне захотелось каяться перед младшими меня, вы знаете, я подходил и говорил: «Знаешь, вот там я оказался не таков, вот там». Мне не давали досказать и говорили: «Ты знаешь, или вы знаете, а вот, а я там тоже был виновен». Меня перебивали не потому, что они хотели выслушать, потому что они чувствовали и свою вину тоже. Когда я так подходил к своим сверстникам, или немножко старше меня, они великодушно выслушивали, и потом, когда появлялась пауза, говорили: «Ты знаешь, я тоже виновен вот в этом, я тоже виновна вот в этом». Но когда я подходил к старшим себя намного, в отцы годящимся, знаете, это было очень интересно смотреть. Они становились подбоченясь: «Ну я ж тебе говорил, я ж тебе говорила». Я удивляюсь. Чем меньше мы... Иисус говорит: «И если, говорит, не умолитесь и не будете как дети, не войдете». Это называется: «Не покоритесь как дети, не войдете». Это же мне и каждому, правда, да?
Когда мы обременены знанием, опытом, стажем, ну, бесполезно к нам подойти. А если обремененный трудом, с тружениками вообще трудно работать. Это правда. Только, пожалуйста, чтобы никого не судили, но чтобы на чужих бедах себя бы увидели. Что это? Мое я. Обросшее духовным христианским опытом, богатым трудом. Но шипы внутри остались. И когда Слово Божье меч обоюдоострый хочет раскрыть, то не дает стаж, не дает опыт. И вот, пожалуйста, покорность. Священное Писание говорит, Слово Божье обоюдоострый меч, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные, нет твари сокровенной от него. Ему дадим отчет, да? А почему глубоко мы никак не можем пройти в наших вопросах? Ну давайте принципиально один вопрос для нас всех. Скажите, сколько времени мне, каждому, нужно, чтобы мне исповедовать мой конкретный грех пред моим Господом и найти подлинную причину, почему я сделал? Только честно. Могут ли мои домочадцы подойти ко мне и сказать, неважно кто ты, муж, жена, отец, мать, маленьким легче подходить к нам, чтобы ко мне подошли и сказали, ты вот в этом не прав, покайся. Можно ко мне так подойти? Следующий вопрос. Однажды одной сестре задали вопрос, говорит, скажите, пожалуйста, ваш муж изменился после встречи с Богом? Она говорит, да. А как бы вы это доказали, чем бы вы это сказали? Ой, вы знаете, он у меня начал прощения просить. А что, говорит, раньше никогда не просил? Ну, никогда, говорит, не подойдет, прощения не попросит. Но такое же бывает и у жен. Муж возле нее и так ходит, и так, и просит прощения, и просит. Она не может попросить прощения. Или наоборот. Покорность или нет? Опять мое я. Серьезно? Я думаю, что очень. Знаете, один небиблейский случай. Когда мы все жили еще в той стране, и никто не думал о том, что мы будем здесь. Может, кто-то знал, а может быть, навряд ли. Скорее всего, что навряд ли. Тогда в эту страну приезжали специалисты, инакомыслящие. Вот. И потом у них брали здесь интервью, и оно было на, я забыл, каких американских волнах по радиоприемнику на российском языке. И вот одному специалисту, выходцу из СССР, прибывшему сюда, получившему довольно-таки хорошую должность, ему предложили ответить на некоторые вопросы перед микрофоном для жителей страны СССР. Вот. И он говорит, когда, говорит, я приехал сюда и сказал, что я имею диплом, они сказали, диплом положи, пусть лежит, ответишь на вопросы. Я думаю, что Бог нас сюда привел и говорит, я с духовным стажем, я помазанник, я возложенными руками, я с таким трудовым опытом. Положи вот сюда. Живя в Америке, ответишь на некоторые вопросы. В жизни. Потом посмотрим. Логично, правда? И многие из нас, к стыду нашему, на многие вопросы не ответили. А с пеной у рта будем защищать духовный стаж той страны в Господе. И вот, говорит, когда была комиссия, в комиссии, говорит, были люди разных тонкостей, специальностей по моему профилю и разного возраста. Это был умысел. Правильный, хороший, добрый. Там сидел один, говорит, из молодых специалистов, намного-намного младше меня. Он, говорит, мне в сыны годился. И он мне задал несколько вопросов. Я, говорит, не выдержал, я вспыхнул. Это, говорит, немедленно было отмечено в моем деле. Не допускать к руководящим должностям. Не может общаться с людьми. Угу.
Ну и что, что твой диплом? Дальше что? Вот и проверочка. Так на чем он, есть такое выражение, погорел? На его «я». Специалист, но «я» как шило, и из мешка вылезла. Да? Поймите, Бог такую создает обстановку для нас, христиан, чтобы наше «я», с которым мы через океан сюда прилезли, сюда пришли, оно вылезло. Вылезло. И он говорит, с этим «я», с этой непокорностью в небо не пойдешь. Не обманывайся. Тысячи могут прийти на покаяние от твоей проповеди, от твоего служения, но ты не пойдешь никогда. Это серьезно. Это касается меня, каждого. Друзья, это правда. Не думайте, что эту тему, я когда в воскресенье пришел, я же помните, сказал, говорю, слушайте, тему, которую открыл Бог, она касается всех нас, меня тоже. Я тоже человек. Мое «я». Мое «я». Потому у нас Бог будет ставить в разные труды, всякие духовные нагрузки, чтобы наше «я» проверить. Наше «я» проверить. Дай Бог, когда наше «я» вскрывается, чтобы нам идти на покаяние. Это делается не для того, чтобы выследить, выудить, поймать. Нет. Или освобожусь я от своего «я», или я уловил себя своим «я». Скажите, с чего грехопадение случилось Херувима осеняющего, ангела зари, теперь дьявола? Что он сказал? На краю севера поставлю престол, да? В сонме богов сяду. Вспоминаем, да? Ну что тебе не так было? О, но я захотелось. Вот это «я» довело до состояния страшнейшего. И вот то «я», чем он был наполнен, он приходит в Эдемский сад, и это «я» вкладывает в Еву. Скажите, за что Каин убивает Авеля? Помните, когда я рассказывал про мальчишку, что на велосипеде ехал, на повороте слишком крутнулся, падает, соскакивает с велосипеда и бьет свидетеля, девочку, которая стоит и смотрит. Почему? А что, разве она виновата, что он упал? Он идет путем Каина. А что, Авель виноват, что у Каина жертва не принята? Тот же самый путь, правда, да?
Опять я. Опять непокорность.
Почему написано непокорность, такой же грех, как волшебство? Так каковы мы, покорны или непокорны?
Если мы не покорны, там наше «я». Ну ладно, наверное, достаточно. Что дальше у нас?
Конечно, пожалуйста. Давайте порассуждаем, где, как, когда можно, нужно и правильно исповедоваться. Но ужалил тебя живой змей. Кто должен с тобой смотреть на медного? Двое, трое. Обязательно с десятником. Как там было написано? Ужаленный пусть бежит к десятнику. Потом вместе будут стоять и смотреть. Не написано. Пусть бежит до ближнего своего. Вдвоем, втроем смотрят. Не написано. А как написано? Ужаленный, чтобы посмотрел. Если в нем есть вера, и степень яда еще не такая сильная, и он может еще смотреть и знать, куда он смотрит, то он может обойтись сам. Но если степень яда настолько сильная, что он уже, знаете, затмение у него мышления идет, остекленелые глаза, такое, знаете, замерзшее мышление, там нужны срочно ему помощники, правда? Похоже? Похоже. Хорошо, как поступить с маленькими детьми? Ну, годовалыми. Змей ужалил. Вы убедите ребенка смотреть на медного змея? Сомневаюсь. Скорее всего, мать прижмет и будет смотреть. Похоже. Правда? Теперь давайте Новый Завет берем. Жизненная практика какая? Согрешил конкретно ты или он, она пред человеком. Где нужно каяться? Против кого согрешил? Там иди и кайся. Правильно, неправильно? Да, второй момент. Согрешил пред человеком в обществе, а покаялся пред ним наедине. Нормально? Павел апостол говорит, всенародно били, в темницу бросили, а теперь, говорит, тайно и еще и не сами выпускают. Нет, пускай, говорит, придут извиняться. Вспоминаем, да? Так вот интересно, говорим при всех, а каемся на один, ну, один на один. Это ненормально. Если ты хочешь один на один, пожалуйста, но ты об этом оповести еще и при том обществе, при котором это было. Расскажу вам обыкновенные два жизненных случая, очень простых. Такой интересный момент. Вот бывает, заноза попадает в палец, и сам вытащить не можешь. Бывает? И подходишь, помоги. А я знаю случай, когда у одной сестры случилось так, или она не заметила, падала, оперлась, и вот эти, как они, что вяжут, спица с крючком таким. Вот. И она, спица тогда проходит через ладонь и вышла наружу. И рука стала пухнуть. Вот если бы не было этого крючка, то можно было бы выдернуть назад. А мужа дома нет. Что делать? Как вы думаете? Она помолилась и дернула назад. А потом показывает. Вот видишь? А что было? Ну, вот спица, говорит, была. Какая спица? Вот это. А как ты ее вытащила? Он говорит, помолилась, говорит, дернула. А маленькую занозу бывает нужна помощь. Бывают странные вещи у нас в жизни. Странные вещи. Вот какой-то вопрос мы никак не можем выдернуть. Нужно исповедание, помощь. Сущность исповедания – два вопроса. Исповедующаяся душа не может понести сама ту тяжесть, и потому нужна помощь со стороны. Теперь кого? Это уже детали. Второй вопрос. Часто при исповеданиях рассказывается, что сделано, но не ищется причина, почему сделано, глубины нету. Вот это, конечно, уже печаль. Есть моменты, за которые будут отвечать служителя, и они обязаны нести исповедание. Есть моменты, которые можно очень просто, легко решать рядом со своими живущими. Только одна из причин получается так. Бывает, что неправильно это делается, а потом языком разносится таинство этого исповедания. Обыкновенная мелочь. Сестра сестре поделилась, подержи меня в этом вопросе, а то языком дальше понесла. Но такое бывает, и служители тоже делают. Таинство исповедания разглашается. Тоже. От этого многие христиане замкнулись в страхе и боятся исповедоваться. Да, пожалуйста. Нет, и пред Богом тоже. И пред Богом обязательно. Чтобы было понятно, давайте возьмем такой момент. Вот человек сделал грех, конкретный факт, когда двое были на кресте, два разбойника. И вот один из них говорит, значит, за то, что, я своими словами скажу, за то, что мы этот грех сделали, значит, мы идем в ад. Откуда это видно? Вспомни, когда будешь у тебя в царстве твоем. То есть, я в царстве туда не попаду, хотя и на кресте расплачиваюсь. Давайте сделаем такой пример, чтобы было понятно. Родители вот ушли с дома и оставили так, ну, разного возраста детей, такой пример скажем, и сказал, дети, если кто-то неправильно поступил, друг друга не бейте, не мстите, я потом приду разберусь. Слово чье вышло? Родителя. И вот приходит, и Ванька побил Петьку. Почему? Потому что Петька его там щипнул. Так кем виновен бийца? Он то, что побил своего брата, и что нарушил волю и постановление отца, да? Два вопроса? Два. А если принципиально, может быть, еще и третий. Послужил соблазном пред остальными братьями и сестрами. Ну, похоже. Не хочется, но тем не менее. Я думаю, знаете, нужно конкретный вопрос разбирать, какой грех и как с ним поступать. Тогда будет более понятно. За клевету что нужно делать? Хорошо, а почему должен, если получил свободу? А? Закон? Ну давайте по-другому. Вот имеет такой талант, испачкал одежду, взял ее, отстирал, а другой поставил. Не, а ты на химчистку сдавал? Нет, не сдал. Ну ты должен сдать. Так она чистая. Не, вот ты не сдавал, значит она не чистая. Ну я же выстирал. Не, должен сдать. Ну потому что тебе так хочется, чтобы я сдавал. Наверное, ты так сдаешь эти вопросы и никак не можешь сам очистить. Потому хочешь навязать свое мнение другому. Такое тоже бывало. Бывало. Надо искать причины, почему человек предлагает это. Иди обязательно исповедуйся. Почему он предлагает? Ну, значит, обычно давит. Это домашнее задание, его должны выполнять дома самостоятельно. Но они любят прилежание в синагогах, и чтобы им говорили «учитель, учитель», чтобы к ним бегали за каждым исповеданием. Им нравится, пускай несут. Кому нравится, чтобы бегать, идите несите. Но скажу вам, сколько нам приходится работать в исповедании, почему мы никогда не торопимся. Вот пошло исповедание, не только «что сделал», «хорошо, а почему?» «Давай глубже посмотрим, а как сделать так, чтобы дальше с тобой не случилось чего худшего?» Понимаете, да? И вот начинаем работать, потому что еще раз человек и опять приходит и рассказывает то же самое. Слушай, почему ты не хочешь заниматься самостоятельно? Почему ты свой вопрос на другого складываешь? Вот есть натура человеческая, есть так учат, а есть натура. Вот свою тяжесть лишь бы сбросить, умыть руки, чтобы кто-нибудь отвечал. Я такое видел, сплошь и рядом. И был удивлен. Я говорю, неужели ты не знаешь, как в этом вопросе освободиться? Человеку нравится, чтобы с ним нянькались. Понимаете? Нравится. Вот чтобы с ним вот эта возня была, возня, возня. Скажите, как вы, мамы, поступаете с детьми, которые уже выросли, а на ручки просятся? Скажите, что вы делаете? Ну, стараетесь? Ну, так? Ну, старайтесь, или вы знаете, что если вы их будете брать, они вас облепят, есть такая ягода, облепиха. Знаем, да, облепиха? Ствол полностью облеплен. Ну и ходи обремененный, всех вот так вот держи на руках. Можно дитя к рукам приучить. И когда у нас первый ребенок родился, кто-то из пожилых сестер подошел и сказал, не помню слова интересные, я своими словами скажу, бойтесь гостей. Я говорю, почему? Приучат вашего ребенка к своим рукам, с ваших не слезет. А, я думаю, хорошо. Знаете, что про что сделать? Я думаю, как же отучить, как же отучить? Я такую большую куклу купил. Можно, говорит, ребенка подержать? Я сразу раз и куклу даю. Я, говорит, не куклу просил, а ребенка. Я говорю, это здорово. Я говорю, каждый из вас по 3 минуты поддержит моего ребенка, вы его приучите, а потом я целую ночь его буду на руках держать. Оно мне надо? Какой ты грубый. Зато у меня дети не приучены к рукам. А Иисус говорит, вы любите, чтобы вам говорили, учитель, учитель. Раз учитель, значит, а как здесь сделать? А как здесь сделать? А как здесь? На разборах слова мы будем задавать вопросы. Мы все будем рассуждать вместе, понимаете? Но принцип какой? Дух Святой что сделает? Научит, как обратиться к учителям, чтобы они научили нас. Такого не написано. Пошлю вам другого утешителя, который что сделает? Научит, наставит, предупредит, напомнит, что я говорил, будущее возвестит. Вы понимаете, это получается домашний учитель. Позвольте, я так выражусь. И пока мы придем на богослужение, мы уже готовые. Он с нами прошел домашнее задание. Потом мы пришли, некоторые вопросы здесь выяснили, уточнили, как говорит Священное Писание, обменялись духовным опытом.
каким? Вы знаете, а вот у меня вот это было, а у меня вот это, а у меня вот это. А как это понимать, а как это понимать? И потом на неделю пошли, домашнее задание. Получается, получается, что получается? Он меня учит. Он меня наставляет. Он есть мой пастырь. А некоторые любят, чтобы без них ничего не делали. Ну, это, извините. Потому Иисус сказал, вы, говорит, любите, вам это нравится. Это нравится, называется вокруг вашего я ходить. Вокруг вашего я ходить. Так что, Господи, помоги нам. Конкретная тонкость. О покорности. А как это сделать более конкретно и более глубже? Ну, давайте немножко бегло, хотя бы 2-3 минуты. Чуть-чуть набросок, маленький. Апостол Павел говорит, но усмиряю и порабощаю тело свое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Это одна из работ, пост и молитва. Интересный вопрос, о котором, я думаю, мы очень мало говорим, рассуждаем. Ну, мне так кажется. Сей род изгоняется только постом и молитвой. Я думаю, вопрос «я» изгоняется постом и молитвой. Следующий момент. Вникая в себя в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, не только себя спасешь, но и слушающих. Значит, возлюбите чистое словесное молоко. Как у нас с этим вопрос обстоит? Дальше. О Священном Писании написано, этот пишет Иаков, кажется, да? Слово Божие, я своими словами скажу, зеркало, да? Вот когда я смотрю и себя там ищу, и вижу Господа и себя, вижу Господа и себя. Вот эта работа над самим собой даст обязательно результат. Да или нет? Поставим, давайте себе такой, как закон. Может быть, звучит немножко неудачно. Вот все, что не будет сказано на собрании, чтобы взять для себя. Не для кого-то, не под кого-то, а вот для себя. Вот принципиально, вот ты видишь вот про него, не а для меня. И вот выпиши себе, выпиши, выпиши. Еще один эксперимент, попробуйте, очень интересно. Расскажите в течение часа, не упоминая свое «я». Ну, чтобы было понятно. Иоанн пишет. Допустим, Павел пишет. Я знаю, говорит, человека, который вот был восхищен, помните, да? Он не сказал «я». Иоанн пишет конец своего Евангелия. Я его сейчас немножко зачитаю, и брат призовет нас к молитве. Знаете, как он очень интересно пишет о том человеке, кто написал Евангелие от Иоанна. 21 глава Евангелия Иоанна. «И сказав сие», 19 стих ниже, «и сказав сие, говорит ему, иди за мной», то есть Иисус обращается к Петру, на гору его зовет. «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, я нету, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Я нету. Его увидев, Петр, я нету. Говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того, ты иди за мной. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет, я нету. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик, я нету, свидетельствует о сем и написал сие. И знаем, что истинное свидетельство его, я нету. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. 6 раз и 6 раз нету я. Сколько мы говорим о нашем я? Ну, пожалуйста. Давайте поупражняемся. А дальше, и придем в следующий раз и расскажем. А вы знаете что? А мне Бог еще открыл еще и вот это, и вот это. А мне вот то, а мне вот то. Опять наше «я». Ну куда без него денешься? Да, пожалуйста.